Глава вторая. Мы уже в некоторой степени взглянули мельком на войну в Ханаане, придерживаясь следующего плана по главам. Первая глава – подготовка вождя. Вторая глава – поручение и соглядатай. Глава третья и четвертая – путь на поле брани через Иордан. Пятая глава – нож, как приготовление к столкновению. Конец пятой главы – воин с обнаженным мечом. Глава шестая – первая стадия войны, Иерихон как картина молитвенной победы. Глава 7. Глупость пренебрежения врагом, поражение и их причины. Глава 8. Отвоеванная почва. Сейчас мы опять продолжим тему отвоеванной почвы. Господь сказал Иисусу: «Не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне, встань и пойди к Гаю. Вот, я предал в руку твою царя Гайского и народ его, город его и землю его. И ты сделаешь Гаю и царю его то же, что ты сделал Иерихону и царю его». Итак, встал Иисус Навин и весь народ, способный к войне, чтобы идти к Гаю. И выбрал Иисус 30 тысяч человек, богатырей доблести, и послал их ночью, и дал им приказание, говоря: «Вот, вы будете сидеть в засаде рядом с городом. И будет, когда вы захватите город, то предайте город огню. По слову Господа сделайте вы. Вот я повелел вам». И Иисус отправил их. Иисус Навин, 8 глава, 1-9 стихи. Стихи 18 и 26 этой же главы показывают, что должен был делать сам Иисус, пока мужи брани пошли повторно брать непокоренный Гай. «Господь сказал Иисусу: „Простри копье, которое в руке твоей, Гаю, ибо я предам его в руку твою“. И Иисус простер копье, что было в его руке, к городу. Ибо Иисус не опускал руки своей, которую он простер с копьем, пока окончательно не уничтожил всех обитателей Гая. Все, что делал Иисус, это держал простертое свою руку до тех пор, пока весь город не был взят. Отметьте здесь комбинирование веры и действия. Воины были задействованы непосредственно в боевых действиях, но Иисус должен был занимать позицию веры, держа простертой свою руку. Как странны эти пути достижения победы в Ветхом Завете. Моисей на склоне горы с поднятыми руками, и теперь Иисус, простирающий свою руку в то время, как Израиль пошел на взятие города. Елисей в свой день сказал царю ударить стрелой о землю. И когда тот ударил 3 раза, он сказал ему, что этим тот установил лимит своим победам и победит только 3 раза, и не больше. Эти картины веры и действия очень многозначительны и предназначены для показа лидерам и пророкам, как действовать с невидимыми силами, в то время как основное войско пошло на действительную войну. Власть над невидимыми силами зла заключается в позиции веры. И если вы не способны идти на поле боя, вы можете в своей собственной комнате занять позицию победы, простирая верой копье для других, находящихся на переднем крае битвы с грехом и сатаной. Это то, в чем сейчас нуждается церковь, в таких детях Божьих, которые бы так знали Бога, что одерживали бы победу Голгофы для освобождения и торжества Церкви Божьей, стоя в вере в победу, в то время как другие выходят вперед на активное служение. И оба, и упражняющие отношения веры, и выходящие на битву, рассматриваются Господом как равные в войне. Давид, кажется, понял этот принцип в духовных вещах, так как он сказал: «Тот, кто идет на битву, и тот, кто остается при обозе, будут на равных правах». 1 Царств 30.24, перефразировано. Это комбинирование веры и действия, описанное и показанное как практичное и эффективное, как видно из Ветхого Завета, должно быть работоспособно и сейчас. Те, кто идет на миссионерское поле, должны иметь дома тех, кто может простереть копье веры со своей стороны, удерживая позицию победы на каждом особом этапе столкновения на миссионерском поле, пока он не будет пройден. Копье веры Иисуса было позади воинов, пока они не возвратили ускользнувшую почву. Вы можете также занять такую позицию вашей воли, просто сказав: «Я стою с Богом за победу там-то и там-то», и спокойно решить для себя держаться этого, пока почва не будет взята для Господа. При этом не должно быть оглядки на события или трудности, но цепкая вера, что невидимые начальства и власти должны уступить дорогу перед верующим, простирающим своей верой копье, таким образом обозначая побеждающую и покоряющую силу Бога. Где же находятся возможные места утраченной почвы в это настоящее время. Например, вот несколько особ, оставившие свои прежние сферы занятости. Вы говорите им: «Я думал, что вы служите в таком-то и таком-то миссионерском зале». «Да, верно, но там было разногласие, я уступил ради мира». Это утраченная почва. Вы должны были удержать свою позицию в зубах противоречия, пока Господь не дал бы свой собственный мир, мир победы. Вы должны сейчас вернуться назад и взять ту почву. Как? Молитвой. Если вы не можете пойти персонально, то есть верный курс другого пути. Вы должны возвратить ту почву во имя Господа в молитве и утвердить победу на том месте. Любая почва, которая однажды была взята для Бога, не должна быть уступлена вами. Господь укажет вам мужчин или женщин, всякие различные способы, которыми это будет применено в вашей жизни. Указывает ли вам Господь какую-нибудь утраченную почву в какой-либо наступательной войне для Него? Упустили ли вы обладание каким-либо местом, которое вы однажды заняли для Него? Замолкло ли ваше свидетельство и остановлена ли ваша работа? Это могло случиться из-за отсутствия направленного копья веры на невидимые силы в воздухе, оружия, которое вы выпустили из рук, и поэтому вы были отстранены. Или вам было воспрепятствовано в вашей работе лукавым врагом. Бог хочет своих свидетелей везде, и каждый кусочек почвы, занятый этими свидетелями, для него принадлежит ему и должен быть удержан на его стороне продолжающимся действием веры. Вот пример возврата почвы. Я знаю о Дитя Божьем, занятой в отборе книг в комиссии Свободной библиотеки. Она была там верным свидетелем Божьим, отстаивая свою почву в тяжелой битве, навязанной ей, когда она подняла свой голос против признания книг, содержащих отравляющие ошибки. Она была атакована любыми возможными путями, но Господь встал с ней. Это то, чего Он хочет сегодня. Свидетелей, которые не будут молчать и позволять Богу мира сего действовать своим путем. Пусть Господь даст вам мужество держать вашу почву там, где Он поставил вас. В то время, как мы перейдем к 9 главе, наша тема будет «Берегите ловушек». Все подвергайте сомнению во время битвы. И было, когда все цари, что были за Иорданом, в холмистой стране, услышали это, они собрались все вместе, чтобы согласованно сразиться с Иисусом и с Израилем. Но когда жители Гаваона услышали, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, они также схитрили и пошли, и притворились послами, и взяли на своих ослов ветхие мешки, и винные мехи ветхие, дырявые и зашитые, и обувь на их ногах была ветхая и заплатана, и одежда ветхая на них, и весь дорожный хлеб их был черствый и плесневелый. И Иисус был обманут. Люди взяли их хлеб и не спросили совета уст Господних. И заключил Иисус с ними мир и совершил договор с ними, что сохранит им жизнь. И было через 3 дня, они услышали, что те были их соседями, и что они обитали среди них. Итак, они достигли соглашения жизни, когда Бог потребовал их смерти. Они добились права на жизнь стратегическим разрешением. Это ловушка. Иисус был обманут внешним обликом. Остерегайтесь ловушек, спрятанных за внешним обликом. Подвергайте сомнению все. Но вы говорите: как вы можете так жить? Это значит не только не принимать ничего в качестве подарка в этой духовной войне и проверять все, что приходит к вам, как из сверхъестественной, так и из естественной сферы вокруг вас. Как? Например, предположим, я говорю вам: отвергая любое страдание, приходящее от дьявола. Вы отвечаете: как мы узнаем, что оно от дьявола? Проверьте его заявлением вашей позиции. Скажите: если это страдание дано мне Богом, я принимаю его. Но если оно от дьявола, я отвергаю его. Теперь пусть Бог установит, чье оно. Если оно от врага, то оно уйдет прочь, так как вы подтвердили позицию отказа. Если же Бог преподает этим вам некоторый урок, чтобы научить чему-то вас, то оно останется. Каждую отдельную вещь вы должны проверять, подвергать все сомнению, так как враг будет имитировать все и в течение всего дня будет ждать удобного момента, чтобы склонить вас заключить с ним договор о мире и оставить его в покое. Поэтому прежде всего скажите: я принимаю то, что Божье, и отвергаю то, что от сатаны. Теперь пусть Бог удостоверит, что чье. Или другими словами, отвергайте все, что приходит от сатаны. и избирайте все, что идет от Бога, простым провозглашением вашего отказа и выбора, как только возникнет ситуация, час за часом. Потому что вы не должны представлять себе, что вы будете способны распознать источник всего с первого взгляда, так как обольститель может так замаскироваться и действовать под видом чего-нибудь, что в большинстве случаев вы не можете обнаружить его присутствие или приемы сразу. Вы можете только прибегнуть к проверке и по ее результатам узнать природу явления. Предположим, вы очень устали и говорите: «Как мне узнать, враг ли это так давит на меня, что я не могу выполнять работу, или это может быть просто усталость?» В действительности это довольно просто, если вы понимаете, что ваша воля, ваш выбор – это решающий фактор. Скажите: «Если это от врага, я отказываю ему. Если это естественного происхождения и мне действительно необходим отдых, я принимаю это. Теперь, Господь, удостоверь, что есть что». Если усталость от врага, то поскольку вы заявили свое отношение и противостояние ему, вы обнаружите, что она пройдет, и тогда вы скажете: «Я думал, что совсем не способен продолжать работу, но теперь со мною все в порядке». Бог определил сверхъестественным путем, что откуда, в то время, как вы делали свой выбор. И так как вы остановили свой выбор на стороне Бога и против врага, то он убежит снова и снова. Иаков 4:7. Предположим, вы обнаруживаете препятствие к посещению собрания. Как вам узнать, Бог ли это? Кто хочет, чтобы вы отсутствовали? Или это враг пытается препятствовать вам? Как вы можете узнать? Опять только скажите: «Если Господь не хочет, чтобы я шел, то я выбираю остаться. Если это дьявол хочет помешать мне идти, тогда, Господь, я прошу расстроить его работу. Убери препятствие и открой дорогу». Вкратце позвольте мне сказать опять: проверяйте все и объявляйте свой выбор обо всем, на каждом шагу вашего пути, если вы к тому же рассчитываете на кровь Агнца, как на вашу основу победы. Откровение 12.11. На этой стадии войны вы должны просить Господа дать вам силу четкого распознавания. И всегда давайте Богу время для работы в вас. Иисус Навин был в слишком большой спешке. Даже он, который был направляем и научен Господом, был обманут врагом. Поэтому вы не можете сказать, что находитесь абсолютно в безопасности от его уловок. Во времена неопределенности ждите. Всегда, если есть какие-то сомнения, ждите. Не принуждайте себя к какому-либо действию. Если у вас есть сдерживание в вашем духе, ждите, пока все не прояснится, и не идите против него. Одна из тактик врага заключается в том, чтобы заставить вас спешить с решениями, так что вы не способны решить что-то в согласии с замыслом Бога. Вы должны поймать уходящую почту, в кавычках. Ваш корреспондент должен получить ответ к завтрашнему утру, и у вас нет времени действительно помолиться и убедиться в воле Божьей. Все же лучше подождать. Откажитесь быть подтолкнутым к поспешному сомнительному решению. Не пишите, пока вам не будет все ясно. Но ведь это не очень обходительно. Лучше пусть о вас думают, что вы неучтивы, чем действовать без уверенности в соответствии воле Божьей. Чтобы избежать уловок дьявола, ходите в спокойной, устойчивой умеренности и подвергайте сомнению все в той мере, чтобы быть способным взвешивать каждый шаг вашего пути час за часом. Короче, бодрствуйте и молитесь. Если вы ходите дорогой креста, удерживайтесь в вере и практикуйте позицию смерти для греха и мира. Дух Господень даст вам силу видеть и понимать его путь. Можно мне привести пример из своего собственного опыта, как Бог таким образом учит своих детей? Я могу теперь осознать, как 20 лет назад, когда я впервые познавал водительство Духа Божьего и его руководство, дьявол пытался примешать свои лжеуказания, чтобы запутать меня в моем восприятии. Помнится, я сидела с Библией перед собой и спрашивала у Господа руководства, идти мне в одно место или идти в другое. Я открыла Библию, и мой взгляд упал на текст, который, как я думала, должна буду принимать как руководство. Я была в большом замешательстве, так как текст был очень неопределенным, и я не могла видеть, что он означал. Все же я старалась додуматься и подчиниться ему. Я пошла в то место, которое, как я думала, было обозначено в тексте, но там не получилось того результата, который я ожидала. Тогда я увидела нечто сомнительное в этом неопределенном способе руководства. Это не был тот путь, которым ведет Дух Святой. Мой разум счастливо пробудился и рассудил: Не похоже, что этот Дух Святой дал мне руководство к действию, потому, когда я подчинилась, то обнаружила, что не достигла этим своей цели. И никогда больше не поступала по выбранному на удачу тексту. Быть однажды заведенной в заблуждение таким способом достаточно. Если бы я продолжила идти этим курсом и не усвоила первый урок, то враг, как ангел света, завел бы меня, как и многих других, печально ошибавшихся в заблуждение в более решающих вопросах. Но милостью Божьей я оказалась способной отказаться от того дня и впредь действовать на основании изолированных текстов. Упомянутая попытка фальшивого ангела света завести меня в заблуждение дала мне возможность распознать, как враг ждет момента, чтобы обмануть подчиненных Богу верующих и обнаружить, как Господь работает на самом деле. Враг хотел бы увлечь меня своим блуждающим огоньком, но я неуклонно держалась пути креста, прося Господа выявлять врага в моем продвижении вперед, в одержимости исполнить волю Божью. Вы спросите, не сделает ли вас такая позиция настороженности очень жалким? Нет. Это просто напоминает вам, что вы находитесь в стане врага, и что он всегда ждет момента уловить вас. И это подвигает вас к готовности обращения к Господу, чтобы он открыл вам глаза и разоблачил его. Бог свел меня также около 15 лет назад с некоторыми душами, ставившими себе цель научить меня уловкам врага. Я смогла потом написать книгу об этих уловках и о необходимости познания глубокой действенной силы и защиты креста. И переживания всех последующих лет научили меня, что единственная гарантия от злых умыслов врага заключается в познании креста. Это всегда утверждалось и другими, а недавно подтвердилось одной служительницей, которая прошла через очень хитрые дела дьявола путем лжи о вещах Божьих. Она сказала, что единственная вещь, которая спасла ее, было ее познание жизни распятия в общении креста, ибо она прямо вцепилась в факт ее смерти со Христом, и по мере того, как она держалась этого, Дух Божий привел ее в ясное видение и полное освобождение. Сейчас мы будем рассматривать 10 главу, историю битвы с пятью царями, которые объединились и выступили против Израиля. Развитие войны в Ханаане очень многозначительно. В одной главе это город Иерихон. Следующий рассказ о ловушках врага. И вот здесь, в главе 10, вы имеете подробно описанную битву против пяти царей, так сказать, Ватерлоо, в истории завоевания Ханаана, когда несколько царей объединились вместе для борьбы против Израиля. Перед тем, как Израиль выступил на битву, Господь сказал Иисусу в 8 стихе: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои». Он, должно быть, ответил Господу: «Не похоже на то, как я хочу, чтобы ты послал ангела с небес, чтобы доказать это. Нет-нет, Иисус, ты должен принять мое слово и идти на битву, и тогда ты докажешь это. Не бойся, я предал», — сказал Господь. Не зарабатывая своей борьбой победу, но в вере, что он добился ее, Иисус должен был идти вперед. И вы также должны идти вперед, потому что слово Господа предопределило это. Вы не должны приобретать победу, но бороться с позицией победы и как достигать ее проявления. Иисус напал затем на этих царей внезапно, стих 9, и Господь привел их в замешательство перед Израилем и поразил их в великой резне. И было, что бежали они от Израиля, стих 11, и возвратился Иисус, и весь Израиль с ним в стан. В Галгале, стих 15. На место обрезания, помните, перед атакой Иерихона? А те пять царей убежали и скрылись в пещере Македа. И было доложено Иисусу со словами: «Нашлись пятеро царей». Это так похоже на сатанинского врага, против которого мы боремся. Его мироправители, его цари или власти хорошо знают, как прятаться в пещерах. Они прячутся в местах, где вы не можете их найти. Тогда Иисус сказал: «Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их. Преследуйте врагов ваших». Да, в случае каких-то нападок на вас, вам, может быть, нужно связать некоторых из врагов молитвой и придавить их камнями на время, так как, возможно, еще не наступил момент для изгнания или борьбы с этим особым врагом. Мы участвуем в великой войне, и князь тьмы активен в своей работе. Мы должны сосредоточить молитву на заточении его слуг на время и положить камень на пещеру, где они скрыты. пока мы имеем дело с другими врагами, или атакующими, или убегающими прочь. Иисус приказал Израилю преследовать убегающих врагов дерзкими и уверенными словами. «Господь Бог ваш предал их в руку вашу». Это был голос, упорно провозглашающий победу, обещанную Богом. Это тоже сделает вас лидером, так как это обязанность лидера – продолжать говорить вооруженным бойцам, что Бог дал победу, пока духово не войдет солдат в боевом строю, которые должны вести бой. Итак, Иисус сказал: «А вы не останавливайтесь, преследуйте врагов ваших и истребляйте их. Не давайте им войти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руку вашу». Так и было, когда Иисус и дети Израиля закончили поражать их, все люди возвратились в стан с миром. Никто не пошевелил языком своим против кого-то из детей Израилевых. Подобно этому также и дети Божьи, кто знает, как утверждать победу Христа над сатаной на Голгофе, могут затворять уста дьяволу. Но они не должны переходить от одного к другому сами, сбиваясь на сплетни и так поддерживая дьявольские костры, так как тогда они становятся пищей для врага и не смогут закрыть ему рот, свидетельствующий против детей Божьих. Однако, если вы сами освоили искусство противодействия вражьим затеям, заставить вас слишком много говорить, вы можете просить Господа запретить демонам говорить, когда они стремятся препятствовать работе Божьей через рты детей Божьих. Господь не позволил бы и собаке раскрыть пасть на своих детей, когда они выходили из Египта, и здесь, в повествовании о завоевании Ханана, нам говорится, что никто из хананеев не пошевелил языком своим против детей Израиля. Затем Иисус сказал: «Откройте отверстие пещеры и выведите тех пятерых царей». И они вывели тех пятерых царей, и тогда Иисус сказал вождям воинов: «Подойдите, наступите ногами своими на шеи царей сих». И они подошли и наступили ногами своими на их шеи. И Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь. Будьте тверды и очень мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, против которых вы будете воевать». Иисусу было необходимо дать понять военачальникам, какими они должны быть абсолютно бесстрашными. И поэтому Он привел их в непосредственное соприкосновение с врагом. И Иисус в своих подобных этим словах своим ученикам: «Вот я дал вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, ничто ни в коей мере не повредит вам», Лука 10:19, как бы говорил: «Подойдите, наступите на них, наступите ногами своими на их шеи». Но сначала вы должны вытащить их наружу и выставить их на показ. Если у вас имеются вещи, которые ужасают вас, просите Господа выявить их природу, чтобы вы могли увидеть их. Не бойтесь ничего. Дайте вскрыться всему. Просите Господа разоблачить все тайные дела противника, вытащить его из потаенных мест, и затем наступите вашими ногами на него, и Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Римлянам 16:20. Один из трудных к усвоению уроков – это наступить ногами на врага. Я помню, как тяжело было учиться этому 15 лет назад. Пришлось пройти через один из крупных конфликтов в моей жизни, но Господь должен был учить меня снова и снова одерживать победу над сатаной, пока я не стала совершенно бесстрашной перед ним. Это произошло так. Я стремилась помочь душе, которая была ужасно обольщена врагом. Я пыталась любым способом, каким только могла, освободить ее, но все было тщетно, за исключением кратковременных успехов. Враг пытался запугать меня, но я понимала, что даже тень страха будет означать, что он победил меня. Я очень мало понимала о войне с сатаной, но интуитивно знала, что должна быть абсолютно бесстрашной и поддерживать в духе это бесстрашное отношение к нему. Я часто тогда шла после ужасного столкновения с силой сатаны в ней прямо за кафедру говорить, едва имея время открыть Библию, чтобы подготовить сообщение. Как часто мои слушатели спрашивали, как это Бог благословляет сообщение, но они мало знали, где я добывала свою победу, прежде чем идти к ним. Эту душу я должна была терпеть год за годом, отказываясь освободить себя, что я легко, впрочем, могла сделать. Но Бог был со мной и отвечал мне снова и снова, когда я кричала ему. В один из дней, например, я пришла к Господу и сказала: «Если эта бедная душа делает что-то, что мне нужно знать, пожалуйста, высвети это». В тот же вечер она сунула мне в руку письмо, сказав: «Прочти это». Оказалось, что она дала мне письмо, написанное другому лицу, в котором были описаны все ее действия. В те дни я изучала дух Агнца Иисуса и думала, что если только я буду иметь дух Агнца, то она увидит это, и я отвоюю ее таким образом. Но, к моему удивлению, она становилась все хуже и хуже. Я думала, что дух Агнца Иисуса всегда побеждает, но мне казалось, что чем больше я показываю его, тем более дьявол овладевает ею и побеждает. В конце концов я пошла к Господу и попросила его показать мне, что делать. И вот каким был ответ. «Наступи своей ногой на шее пяти царей». Но я была далека от того, чтобы наступать. Скорее было то, что она держала свою ногу на мне. «Наступи своей ногой». Но легче быть агнцем, чем наступить ногой. «Наступи своей ногой» был единственный ответ, и я знала, что послушание – это единственный путь к победе. Итак, когда та душа пришла ко мне опять, то вместо того, чтобы слушать ее с улыбкой, как будто она не делала ничего предосудительного, я сказала: «Бог показал мне, что я не должна более улыбаться тебе, пока ты не покаешься и не бросишь все свои выходки. Это последний раз, когда я позволила себе смотреть сквозь пальцы и не замечать того, что ты делаешь, потому что я вижу, что дьявол добивается большего обладания тобой через мое терпение. С того часа я стала твердой, как скала, отказываясь поступать, как будто все в порядке, когда я узнавала, что она не оставила все, что было неверным в ее жизни. Я сказала Господу, что это была тяжелейшая вещь, которую Он когда-либо поручал мне исполнять. Но до того часа я никогда не знала праведности Божьей». Любовь Божья. Да, я думала, что любовь побеждает все. Но тогда я увидела, что любовь Божья не наносит вред возлюбленному своему попустительством греху. Я увидела, что дух Агнца был использован врагом, чтобы сделать ее смелее в ее беззаконии, и научилась, как противостоять ему в праведности Божьей. Моя Библия стала такой яркой в праведности Божьей, что ее слова режут как нож. Казалось, Бог говорит: «Я не могу мириться с грехом, и ты должна стоять против него. Ибо если ты улыбаешься тому греху, я буду рассматривать тебя как его соучастницу». Я увидела, что никогда не должна идти на компромисс с грехом, встречая его молчанием или делая вид, что не замечаю его, когда я узнаю, что кто-то неправ. Я поняла 1 Царств 15, 29, 33 подобные места, как никогда раньше, и приняла для себя, что я должна стоять с Богом против греха и сохранять в этом верность любой ценой. Когда вы научились переживать дух Агнца и обнаружили, что легче уступить, чем возвратить, вам будет тяжелее всего наступать вашей ногой, но вы должны сделать это. Бог возлагает на вас ответственность. Вы должны просить Бога выявить для вас царей, в кавычках, врага, и затем вы должны наступить своей ногой на их шеи. Да, когда однажды вы познали дух Агнца Иисуса, труднейшая вещь в этом мире – это исполнить праведность Божию. Если вы еще не знаете дух Агнца, тогда плоть может быть очень справедливой и очень твердой. Но если вы познали его, тогда ваше сердце будет сильно надрываться в любви к грешникам, в то время как вы стоите с Богом в праведности против их неправильных действий. Это единственный путь, которым мы можем быть свидетелями Божьими сегодня. Он и мир нуждаются в проповедниках праведности. Для этого, дети Божьи, вы должны предохраниться от любых сверхъестественных переживаний, которые усыпляют ваше чувство правильного и неправильного и притупляют вашу способность духа и разума различать правильное и неправильное. Ваш рост в познании Господа Иисуса Христа действительно сопровождается углублением и обострением чувства правильного и неправильного, а не восторженными переживаниями. И по мере вашего роста в познании Христа в самую глубину вашего существа придет непоколебимый принцип, который будет говорить: не нравится ли мне это или так ли это воспринимаю, но правильно ли это. Если вещь правильна, вы должны делать это. А если неправильно, тогда вы должны скорее умереть, чем сделать это. В этой войне решает праведность, ибо это война между Богом праведности и князем греховности. Это битва между праведностью и грехом, когда ваши чувства не должны приниматься во внимание. С той поры упомянутого переживания праведность Божья стала более превосходной для меня, и я предпочла бы, чтобы мой Бог был праведным, более даже, чем любящим. Я не смогла бы поклоняться неправедному Богу. Если бы мой Бог был терпим ко греху и заглаживал бы его, я не смогла бы поклоняться ему. Если в вашей жизни есть что-то, находящееся не в согласии с праведностью святого, позвольте ему разобраться с этим, ибо его праведность – это высшая любовь. В этой войне вы не должны иметь дело с тем, что для вас является несправедливым. Не спрашивайте других, что правильно, а что нет, но просите Бога дать вам знать, что правильно или неправильно для вас, и тогда будьте верны. Не давайте сказанному кем-то быть причиной принятия вами какого-либо решения. Но делайте то, что Бог показал вам как правильное, вплоть до полного знания, полученного вами света, от Слова Божьего. И тогда счастлив тот, кто не осуждает себя в том, что избирает. Римлянам 14:22. Будьте верны. Не беспокойтесь о переживаниях. Будьте верны. Будьте верны и делайте правду ради правды. Не потому, что она полезна вам или делает вас счастливыми. Будьте правы, потому что это правота, и потому что Бог свят. Аминь.